в нашем бренном реальном мире. Эдик опять попытался что-то сказать, но Роман упредил его. «Могут ли решения тройки быть обжалованы?» «Да, могут», — сказал я, — «но результаты не воспоследуют». «Как мордой об стол», — разъяснил Корнеев. Эдик безмолвствовал. Выражение решительности и готовности к благородному протесту медленно сползало с его лица. «Авторитетны ли для тройки?» — тоном провинциального адвоката спросил Роман. «Рекомендации и пожелания заинтересованных лиц?» «Нет, не авторитетны», — сказал я, — «хотя и рассматриваются в порядке поступления». «Что есть заинтересованные?» — начал Роман, но Эдик перебил его. «Неужели печать?» — спросил он с ужасом. «Да», — сказал Роман, — «увы». «Большая?» «Очень большая», — сказал Роман. «Ты такой еще не нюхал», — добавил Витька.
«И круглая?»
«Зверски круглая», — сказал Роман, — «никаких шансов».
«Но позвольте», — сказал Эдик с видимым усилием, стараясь подавить растерянность. «Если, скажем, оквадратить, скажем, преобразование Киврина-Оппенгеймера».
Роман покачал головой. «Определите, сжимаете соравен нулю».
«Ты хочешь сказать, близок к нулю?»
Витька неприятно заржал. «А то бы без тебя не догадались», — сказал он. «Равен, товарищ Амперян, равен». «Определитель Жемайтиса равен нулю», — повторил Роман. «Плотность административного поля в каждой доступной точке превышает число Одина. Административная устойчивость абсолютна, так что все условия теоремы о легальном воздействии выполняются». «И мы с тобой сидим в глубокой потенциальной галоше», — закончил Витька. Эдик был раздавлен. Он еще шевелил лапками, поводил усами и топорщил над крылья, но это были уже чисто рефлекторные действия. Некоторое время он открывал и закрывал рот, потом выхватил из воздуха роскошный блокнот с надписью «Делегату городской профсоюзной конференции» и принялся бешено строчить в нем, ломая и нетерпеливо восстанавливая грифель. Потом вновь растворил в воздухе канцелярские принадлежности и принялся без всякого аппетита покусывать пальцы, бессмысленно тараща глаза на мирный пейзаж за рекой. Все молчали. Роман лежал на спине, задрав ногу на ногу, и, казалось, спал. Витька, вновь погрузившись в океан черных замыслов, шумно сопел и оплевывал окружающую натуру ядовитой слюной. Не вынеся этого душераздирающего зрелища, я отвернулся и стал смотреть, как Федя читает. Федя был существом мягким, добрым и деликатным. Он был очень упорен. Чтение давалось ему с огромным трудом. Любой из нас уже давно бы отказался от дела, требующего таких усилий, и признал бы себя бесталанным и негодным. Но Федя был существом другой породы. Он грыз гранит, не жалея ни зубов, ни гранита. Он медленно вел палец по очередной строчке, подолгу задерживаясь на буквах «Щ» и «Мягкий знак». Трудолюбиво покряхтывал, добросовестно шевелил большими серыми губами, длинными и мягкими, как у шимпанзе, и, наткнувшись на точку с запятой, надолго замирал, собирал кожу на лбу в гармошку и судорожно подергивал далеко отставленными большими пальцами ног. Пока я смотрел на него, он добрался до слова «дезоксирибонуклеиновое». Дважды попытался взять его с налету, не преуспел. Применил слоговой метод, запутался, пересчитал буквы, затрепетал и робко посмотрел на меня. Пенсне косо и странно сидела на его широкой переносице. «Дезоксирибонуклеиновая», — сказал я. «Это такая кислота. Дезоксирибонуклеиновая». Он, жалко улыбаясь, поправил пенсне. «Кислота», — повторил он перехваченным голосом. «А зачем она такая?» «Иначе ее никак не назовешь», — сочувственно сказал я. «Разве что сокращенно. ДНК». «Да вы это пропустите, Федя, читайте дальше». «Да-да», — сказал он, — «я лучше пропущу». Он снова принялся читать, а я смотрел на него и думал, какой же чудовищной мощью должна обладать большая круглая печать, если одного прикосновения ее к бумаге оказалось достаточно для того, чтобы навеки закабалить этого свободолюбивого снежного человека, этого доброго и деликатного владыку недоступных вершин и превратить его в вульгарный экспонат, в наглядное пособие для популярных лекций по основам дарвинизма. Потом я услышал осторожное кваканье и обернулся. Кузька был, конечно, тут как тут. Он сидел на крыше заводского управления и робко поглядывал в нашу сторону.